אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת ויחי, אנחנו במאמר...
Мы читаем Зор, часть Ваихи, 218 пункт. Можно скачать текст на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Зоар Лям, часть Ваехи, 4 вида, 218 пункт. Несмотря на то, что мы находимся перед Новым годом, то действительно читаем о четырех видах. Та сила, которую мы читаем в Зоре, поможет нам воспользоваться тем свойством, взором, чтобы прийти к свойству отдачи. 218 пункт. В этот день, указывающий на Авраама, сферу Хесед, начало всего, будь это начало в облаках славы, то есть окружающих святах, Ормакив, а первый окружающий свет — это Хесед, будь оно в воде, в внутреннем свете, Орпними, а первый внутренний свет — это Хесед. И это означает, что Авраам начал копать колодцы с водой. 219. Плод дерева Адар — это колодец Ицхака, то есть Нуква, называемая колодец, когда она получает хохму от левой линии Заранпина, называемый Ицхак. Ведь Ицхак возвеличил Творца и назвал его дерево Адар, дерево великолепия. А Нуква — плод этого дерева великолепия. Пальмовые листья, как сказано, праведник, как пальма расцветет, то есть Есод, праведник. И нет разделения между Есодом и Нуквой. Поэтому говорится не «векапот» и «листья», а «кафут» — связан, то есть соединенный и скрепленный, так как они не пребывают отдельно друг от друга, а всегда связаны вместе. И таким образом колодец, то есть Нуква, наполняется из колодца высшей живой воды, то есть из бины. Ведь Есод наполняется сначала от Тиферет, а Тиферет от бины, а от него наполняется колодец, пока Нуква не становится родником, текущим для всех. 220. И ветвь древа густолиственного. Это ветвь великого дерева, то есть Тиферет, которая укрепилась и пустила корни, став деревом надо всем, за которое держится со всех сторон. То есть Тиферет, включающая все шесть сферот Хагатнеи, и держится за него со всех сторон. Ветвь — это дерево густолиственное, а вот, то есть дерево, опирающееся на праотцов, а вот, ведь это средняя линия, включающая в себя правую и левую сторон, то есть называемый Авраам и Ицхак. И объясняется, что «авот» с буквой «айной» — густой, и «авот» с буквой «алев» — праотцы, потому что «айн» и «алев» взаимосвязаны. Ведь от Тиферет получает «есод» — основу мира, и он наполняется, переливаясь в колодец, то есть в Нукву. Это страна, которая вся обводнена, поскольку когда Нуква получает от Есода, она называется «страна, которая вся обводнена». 221. И ив речных, их две, что указывает на два водных потока, Нецах и Год, в которых собираются воды, переливаясь в праведника, Есод, который получает от Нецаха и Хода. Другое объяснение. И ив речных, это гвурот, которые опираются на Ицхака, то есть на левую линию, и происходит со стороны высшей реки, то есть Имы, а не со стороны Абы, то есть правой линии. И поэтому ивы все красивые, но не сладкие, как плоды, и не плодоносят, поскольку в левой линии преобладают суды, и она не плодоносит. Хотя она и красива, ведь в ней заключается хохма, а красота указывает на хохму, и поэтому на нее указывают ивы речные, которые красивы, но не плодоносят. 222. И ив речных. Это два столпа, на которых стоит гуф, тело, то есть Нецах и Хот. Однако и в речных, это Гвурот, исходящих из левой линии, то есть эти Гвурот притягиваются в Нецах и Ходе, и все они призваны переливать воду в колодец, то есть передавать свет Нукве. 223. «И возьмите себе плод дерева Адар, это Авраам, Хесед, лист пальмовый, это Ицхак, Гвура, и ветвь дерева густолиственного, это Яков, Тиферет, и ив речных, это две ступени, Нецах и Хот». 224. То, что учат, что плод дерева Адар — это Авраам, а пальмовый лист — это Ицхак, связано тем, что дерево густолиственное — это Яков, который связан со всеми частями, поскольку все шесть концов Хагат-Неги включаются в него, и поэтому он называется дерево густолиственное. Однако плод дерева Адар — это колодец Ицхака, то есть нижняя Гвура или Нуква. Пальмовые листья, капот, листья написаны без вава, что означает «связан», то есть связь, которая образована колодцем, как говорится о Есоде и Нукве, которые связаны вместе и не поднимаются друг без друга. А ветвь дерева густолиственного — это ветвь высшего дерева, ставшего деревом густолиственным, которое связано с каждой стороной, то есть со всеми хагатные. Где Тиферет — это Гуф, тело, а Хук — это его руки, Нецах и Хот, его ноги, Есод — Святой Союз. Ивы речные — это Ицхак, со всех сторон связанных со стороной реки, то есть Имы, а не со стороны Абы, несмотря на то, что в реке, то есть в Бине, нет судов, оттуда пробуждаются суды. 225. И ив речных — это два столпа, то есть Нецах и Хот, от которых исходят воды. От двух ступеней Нецаха и Хода, которые находятся на ступени праведника, то есть Исода, исходят плоды и собрание благословений. Но от ив речных, которые тоже указывают на Нецах и Хот, не исходит ни плодов, ни вкуса, ни запаха. Ивы речные указывают на Нецах и Хот только когда они получают гвурот Ицхака с левой стороны. И поэтому они не дают плодов, ведь над ними пребывают Диним. Но когда они, кроме того, что получают Хасадим, от них исходят все благословения мира. 226. «И поэтому Итрог держит слева, напротив сердца. Лулав, пальмовую ветвь, справа, в соединении с остальными видами и связанными со всеми ними. Ведь праведник, то есть Исот, соединен со всеми сферот и связан со всеми ними. И это связь веры, чтобы светить Нукве, называемой вера». 227. Все эти четыре вида — это гости, семь сферот Хагат-Негим, которые святой народ пригласил в этот день, как принято молиться в дни Суккота, перед трапезой, говоря: «Входите, высокие гости». Ибо после того, как человек пригласил их, нужно найти их, и через них он возносит свою молитву к Творцу. И через четыре вида, которые указывают на эти сферот, он постигает их. Счастливы сыны Израиля, которые знают пути Святого Царя и знают пути Торы, для того, чтобы идти путем истины и удостоиться с их помощью этого мира и мира будущего. 228. В этот день сыны Израиля выходят от царя с запечатленными знаками, с четырьмя видами, ибо они выиграли суд. Это знаки веры, шхины, печать высшего царя, Зарампина. Это подобно двум людям, которые явились в суд перед царем, и жители мира не знали, кто из них выиграл. Вышел из царского дома царский сановник, и стали они спрашивать его. Ответил он им: «Кто выйдет из царского дома с царскими знаками в руках, тот и есть победитель». 229. Так и все жители мира являются на суд перед высшим царем, и он судит их в день Рош-Ашана, начало года, и в Йом-Кипур, судный день, до 15 числа. И таким образом оказывается, что все сыны Исраэля удостоились совершить раскаяние и усердствуют, строя суку и с лулавом и итрогом. И неизвестно, кто выиграл суд. И высшие ангелы вопрошают: «Кто выиграл суд?» Отвечает им Творец: «Те, кто держат в моих руках мои знаки», то есть четыре вида, «и есть выигравшие суд». 230. «В этот день выходят сыны Израиля с царской печатью, с хвалебной песнью, входят в суку, итрог слева, лулав справа. Все видят, что сыны Израиля записаны в списках святого царя, и открывают речь, говоря: „Счастлив народ, с которым происходит такое“». 231. «И даже народы мира разделяют эту радость и благословляются от нее. И поэтому каждый день за них произносят жертву, чтобы установить над ними мир, и чтобы они благословились от него. Начиная с этого момента, один день высшего царя, когда он радуется вместе с Израилем, как сказано: „В восьмой день праздник будет у вас“, что этот день принадлежит только лишь царю, и радость его в Израиле. Это подобно царю, который пригласил гостей, и все царедворцы, буквально сыны чертога, усердствовали ради него. В конце концов, сказал царь своим царедворцам: «До сего дня и я, и вы, все мы усердствовали ради гостей, и каждый день вы приносили в жертву за все остальные народы 70 быков. Начиная с этого дня, и я, и вы, мы будем радоваться один день. Как сказано: „В восьмой день праздник будет у вас. У вас, чтобы каждый приносил жертву за вас“». Вопросы? Есть? Да. Есть вопрос из Эйлата. «Мне трудно думать о товарищах и объединении и вместе с этим читать. Что делать?» Мы говорили об этом много раз. Все, что мы читаем в Зоар, все, о чем говорит наука Каббала, это формы и виды связи между нами. У Творца нет формы, у Высшего Света. Связь между нами, ее виды, разные формы, дают свету, придают форму, цвет, такие свойства, категории, за которые можно ухватиться. Поэтому что написано здесь? Не волнует меня ни трог, и ни лав, и ни четыре вида. Меня не волнует ни храм, ни раша, ни грешники, ни Билам, ни Паро, ни пустыни, ни все остальное. Все время говорится о видах связи между душами. И согласно формам душ, которые раскрываются между нами, мы раскрываем свет. А иначе за свет невозможно ухватиться. Нет света, если я не окрашиваю его разными цветами. Что значит «зерампин»? Свет, приходящий ко мне, должен быть покрашен с 7 цветами. В 7 цветов радуги. Должно быть. И без этого я его не увижу, не ухвачу, не почувствую. Я как творение. Тем, что я воспринимаю его всеми цветами, когда он ко мне приходит. Вы это знакомы с этим, да? Есть, скажем, призма. Не знаю, не помню, как это на иврите, подсказывают. Призма, да-да. Приходит свет. И отсюда выходит 7 цветов. 7 цветов. От красного. От красного. До фиолетового.
Сеголь,
да. До фиолетового. Семь цветов. Здесь зарампин. Я не хочу называть это зарампином, потому что это призма. Но это то, что мы имеем. Призма. Что я делаю? Я делаю обратно, с другой стороны. Я собираю все эти цвета вместе и вношу их обратно. И тогда я получаю единый свет. Один свет. Я не чувствую свет, который приходит ко мне. Белый свет. Белый имеется в виду бесцветный. Это не то, что белый для нас. Я его не чувствую. Но тем, что я собираю все цвета, все 7 цветов, которые приходят ко мне, из зарампина в малхут. Малхут называется кнессет, собирающая, включающая все 7 цветов, тем, что она уподобляет себя, это и называется подобно, уподобляет себя такой призме, которая раскладывает белый свет на 7 цветов. Через эти 7 цветов вновь возвращается к белому свету. Таким образом она представляет его, так она его ощущает. То есть она не получает белый свет, но может прийти в уподобление к белому свету, и с ним она сливается обратно. Понимаешь? Таково действие, которое мы... с помощью которого мы сливаемся с Творцом. Это называется «через действие познания». То есть от действия, от 613 наших исправлений, этим мы выстраиваем его образ. Он не умеет образа, но мы ему выстраиваем образ-то из наших свойств. А иначе мы бы не могли ухватиться. А за что? А в чем был вопрос? Как я пришел к этому? Мне трудно думать о товарищах и объединении во время чтения, что делать. Так нам нужно понять, что все, о чем мы читаем, все происходит внутри объединения. Это я хотел сказать, внутри объединения. Мы, по сути, раскрываем место, и то место, если его правильнее нарисовать, то получается так. Здесь находятся точки в сердце. А связь, наша связь, это создание места, которое мы создаем. Самого по себе нет этого места, то, где мы раскрываем Творца. Но каждый, стремясь прийти к объединению с другими, то общим усилием, это вот эта точка в сердце, это точка в сердце каждого из нас. Вне круга. А здесь мы выстраиваем место для раскрытия отдачи Творца. Понятно? И нет другого. Мы не говорим ни в каком случае, нигде не говорится ни о чем, кроме этого места. Можно сказать, что это место — это группа в общем понимании, а затем в группе еще глубже, еще глубже, пока ты раскрываешь то место, ту связь, сеть связи между нами, которую мы строим, а до этого его не существует. Всегда возникает вопрос, а где же духовное? Наверху, внизу, в стороне, где оно? Его нет. У него нет места. Ты должен выстроить это место. Это место строится твоим отношением к другим. Вы вместе строите это место. И тогда вы раскрываете Творца. Творец существует и без места. Но вы должны построить место. Желание. Место называется желание. Общее желание, исправленное, подобное ему в форме отдачи. И тогда в этом месте мы раскрываем его. Это может раскрыться только так, только в уподоблении свойств, в отождествлении свойств. И нет другой возможности. А как можно раскрыть все? Нужно что-то, чтобы раскрылось. Как он объясняет нам, как раскрывается суть. Как я, электричество, сахар, хлеб. Как это можно раскрыть? Это раскрывается все в наших чувствах. Когда это в нас раскрывается, тогда это можно почувствовать. Как раскрыть Творца? Тебе нужно место, в котором ты можешь его почувствовать. Найти тот сенсор. Это как раз то свойство, когда, согласно уподоблению, ты можешь почувствовать, то есть относительно тебя. Является ли это место стимулятором? Вопрос из Израиля. Нет. Стимулятор — это как ускоритель, это то, что помогает нам прийти к месту. Стимулятор позволяет нам показывать нам пример виртуального места, и с помощью этого виртуального места нам будет проще представить духовное место. Да. Ученик из Рамли спрашивает, что делать, когда мне в моих келим кажется, что невозможно прийти к связи с точками в сердце, я просто не верю того, что я внутри. Очень хорошо, замечательно, это чудесное состояние, это настоящая точка, когда он не верит. Но я знаю сейчас, что я не верю, я должен, и тогда появляется место для приложения усилий. А свет, в конце концов, пусть он попросит, свет выполнит работу. И давайте вернемся к Зоару. Статья «Нарцисс и Лилия», 232 пункт. «Я, нарцисс Шарона, линия долин. Как мила Кнессет Исраэль Творцу, раз Творец восхваляет ее, и она постоянно восхваляет Творца, как сказано в «Песне песней». И как много поэтов и певцов она постоянно созывает для Творца. Счастлива доля сынов Израиля, которые соединены с уделом святой доли, как сказано, ибо доля Творца — народ его». 233. «Я — нарцисс Шарона» — это Кнессет Израиля, то есть Нуква, которая стоит в великолепии красоты в саду Эдемском. И она называется Шарон, поскольку слагает песни, Мишурер, и восхваляет высшего царя. 234. «Я — нарцисс Шарона, который должен поливаться питьем из глубокой реки, истока рек, то есть бины, как сказано, и станет сухая земля, Шараф, озером. И поэтому Нуква называется Шарон, от слова «Шараф», ибо она жаждет напиться водами бины. И она называется лилия глубин, долин, поскольку находится в самой глубине. Глубины, как сказано, из глубин воззвал я к тебе, Творец. Нарцисс Шарона, нарцисс из места, где выходят напитки рек, не прекращаясь никогда. Лилия глубин, лилия из места, которое глубже всего и закрыто со всех сторон. Есть два состояния в нукве. Первое. Четвертый из праотцов, когда она поднимается выше Хазе Зеранпина и становится четвертой опорой высшего престола, то есть бины. И тогда они, два великих светила на одной ступени, ведь оба они получают от бины. Хагад Зерампина получает от правой линии бины, а Нуква получает от левой линии бины. Хохму, хохму без хасадим. И тогда она испытывает жажду и страстно стремится получить хасадим, поскольку хохма без хасадим светить не способна. И в этом состоянии она называется нарцисс Шарона. Шарон от слов «посмотрят Яшору на людей», что означает «зрение», «получение хохмы». Нарцисс «хавацелет» означает «спрятанный от тени», «хавумицель», то есть у которого нет тени, притягивающей хасадим. Второе. Седьмой в здании, после того, как она уменьшилась и опустилась ниже Хазе Зерампина и получает от Нехи Зерампина, иными словами, после того, как она установилась в двух точках, заключенных в экране Дехирик, которые называются Манула и Мифтыха, ведь тогда она состоит из хохмы и хасадим вместе. Хохма, с этого момента, когда она стала четвертым из праотцов в свойстве Хагад Зерампина, а хасадим от того, что она сейчас седьмой в здании в свойстве Нехи Зерампина. Это должно быть либо ним, сыновьям. Здесь либаним написано, мне кажется, это на иврите, на арамейском языке написано. Надо проверить. Может оставить так, но так нехорошо. Давайте продолжим. Поэтому сказано «Я нарцисс Шарона», который должен поливаться питьем из глубокой реки. Ибо после того, как она включается в бину, она должна получать хохму и хасадим вместе от экрана Дехирик, ведь тогда бина называется глубокая река. Река — это бина, являющаяся источником отдачи и мохин. Глубокая по причине включения в экран Дехирик средней линии. И тогда сказано о Нукве, «И станет сухая земля озером». Ведь когда она была нарциссом, она была засохшей без воды в отсутствии хасадим. Но после того, как она получила хасадим из глубокой реки, она стала озером. А слова «И она называется лилия глубин», поскольку находится в самой глубине, относятся ко второму состоянию, когда она включается в манулу, ощущаемую самой глубокой из всех глубоких, непостижимой никем. Однако, если бы она была лишь точка, лишь только как точка манула, она не была бы способна получать мохин, поэтому она должна была подсластиться от бины и получить точку мифтахи, благодаря которой она становится подслащенной и достойной мохин. И тогда считается, что есть у нее две точки, называемых две глубины. И тогда говорится о ней, «Из глубин воззвал я к тебе, Творец». И сказано, «Нарцисс Шарона, нарцисс из места, где выходят напитки рек, не прекращаясь никогда». Нарцисс, то есть спрятанный от тени, тени бины, из которой в непрерывном зевоге исходит хасадим. И поэтому у нее есть только лишь хохма без хасадим. И сказано «лилия глубин», лилия из места, которое глубже всего и закрыто со всех сторон. И название «глубины» приходит к ней от точки манулы, которая включается в нее во втором состоянии, и она глубже всего и закрыта со всех сторон.
Мы должны не забывать, для чего мы читаем Зоар. Для того, чтобы получить силы от света, который скрыт в нем.
235. Сначала она зеленая, как нарцисс, у которого зеленые лепестки. В первом состоянии, когда она называется нарцисс, она находится на одной ступени с Зерампином, цвет которого зеленый. И поэтому она тоже зеленая. А потом, во втором состоянии, она красная линия с белыми включениями, поскольку во втором состоянии у нее есть две точки — Манула и Мифтеха. Дин, суд и Рахамим, милосердие. Добро и зло. Ибо если удостоился, то добро, не удостоился — зло. Лилия с шестью лепестками, поскольку она седьмая, и получает от Хагат Нехи. Лилия, Шошана, от слова «изменение», «шинуй», ведь она меняется от одного цвета к другому, изменяя свой цвет, изменяясь от Дина к Рахамим, от красного к белому, а также от Рахамим к Дину. Поэтому она называется Шошана, лилия, от слова «шинуй», «изменение». 236. Она называется лилия, поскольку сначала она нарцисс. Когда она стремится совершить зивук с царем, она называется нарцисса. Ведь в первом состоянии у нее нет зивуга с Зерампином, а есть только лишь подготовка к зивугу. А после того, как она совершила зивук с царем в свойстве поцелуй, во втором состоянии она называется лилия. Как сказано, губы его словно лилии. Лилии долин, она называется, поскольку она изменяет свой цвет. То на добро, то на зло, то на милосердие, то на суд. Ибо если удостоился, то добро, не удостоился — зло. 237. Ибо люди не смотрят и не знают, и не наблюдают, что когда Творец создал человека и наградил его высшими мохин, то Он попросил его прилепиться к Нему, чтобы он был единственным, и сердце его было одним, и он был бы слит с единственным местом слияния, которое не изменяется, с Зерампином, о котором сказано: «Я, Авая, не изменялся». Не изменился. И не переменюсь никогда. Этим узлом соединения все связано с ним. Как сказано, и древо жизни — Зерампин среди сада. 238. Потом они отклонились от пути веры и покинули единственное дерево, высшее из всех деревьев — Зерампин, и стали прилепляться к месту, которое изменяется и переменяется от одного цвета к другому, и от добра ко злу, и от зла к добру. К нукве, когда она не находится в зевуге с Зерампином, и питается только от левой стороны. И они спустились сверху вниз во множестве изменений. Как сказано, что сотворил Творец человека прямым, они же, люди, пустились во многие расчеты. 239. И нет сомнения, что тогда сердце их переменилось именно в эту сторону, ведь они претерпели много изменений, то на добро, то на зло, то на рахамим, то на дин. Ясно, что когда они соединились с левой линией, то они пустились во многие расчеты, то есть во многие изменения, и соединились с ними. 240. Сказал ему Творец: «Адам, ты оставил жизнь и соединился со смертью». Жизнь, как сказано, и древо жизни среди сада. Зерампин, называемый жизнь. Ведь тот, кто держится за него, никогда не чувствует вкуса смерти. И ты соединился с другим деревом, с нуквой, когда она не в зевуге с зарампином. Ясно, что для тебя это смерть. Как сказано, ноги ее не сходят к смерти. Иными словами, не удостоился то зло. И сказано, и нахожу я, что горше смерти женщина, то есть нуква, когда она не в зевуге с зарампином. Нет сомнения, что он соединится с местом смерти и оставил место жизни, и поэтому он и весь мир приговариваются к смерти. 241. Если согрешил он, в чем же грех всего мира? И почему весь мир приговаривается к смерти? Разве весь мир ел с этого дерева, и поэтому все обрекаются на смерть? А дело в том, что когда Адам был создан и встал на ноги, увидели его все творения и убоялись его, и они следовали за ним, как рабы за царем. И он сказал им, «Я и вы, давайте поклонимся и преклоним колено». Когда они увидели Адама, как он преклоняется перед левой стороной и соединяется с ней, все они устремились за ним, и поэтому он был причиной смерти всего мира. 242. «И тогда Адам стал меняться, то Дин, то Рахамим, то смерть, то жизнь». И он не оставался постоянно ни в одном из них, ибо так вынуждало его это место. И поэтому это место называется «пламенный меч обращающийся», поскольку оно обращается от одной стороны к другой, от добра к злу, от рахамим к дин, от мира к войне. Как правило, оно обращается от добра к злу, как сказано, и древо познания добра и зла. 243. Высший царь, который любит дела свои, увещевал его, говоря, «Но от древа познания добра и зла не ешь от него». Но он не послушал его, а последовал за своей женой и был изгнан из сада Эдемского навечно. Ведь жена восходит к месту перемены жизни и смерти, и не более того. Поэтому жена вызвала смерть всего. 244. Для будущего мира сказано, «Ибо как дни древа будут дни народа моего, как дни дерева, древа, то есть древа жизни». В то же время сказано, «Уничтожит он смерть навеки». Ведь в древе жизни нет изменений, нет в нем смерти.
Это как мы говорили о том, что человек находится в точке принятия решения. Когда он должен принять решение между добром и злом в клипе нога. Здесь то же самое. Откуда происходит вся эта система, эта точка? Это исходит вследствие того, что Творец говорит, не есть с древа познания, а с другой стороны посылает ему жену, благодаря которой он придет к съеданию плода с древа познания. То есть вещь и противоположность ее существуют в том же месте вместе. И мы должны не путаться и не входить в какое-то раздвоение восприятия, а понять, что то деление, которое существует в каждом состоянии, когда Творец представляется в виде двух отношений, двуликим по отношению к нам, когда мы не знаем, что делать, и тогда мы нуждаемся в нем. И это является точкой нога, клипой нога, нашей точкой выбора, свободы. И эта свобода приходит именно в точке, где его два отношения к добру и злу соединяются, невозможно различить между ними и невозможно вычеркнуть их в их противоречии. Да. Ну, дайте ему возможность в конце концов спросить.
Так почему это состояние называется смерть? Ведь состояние, которое описывается здесь, как раз в древе жизни нет изменений, нет смерти. Как раз предыдущее состояние, которое, когда он стоит между добром и злом, оно здесь описывается как смерть.
Потому что он не может прийти к решению. Смерть — это не то, когда я... Все, что не находится в направлении слияния, в принятии моего решения, называется смертью. И у меня нет слов. Еще раз задай вопрос. Может быть, ты не настолько спрашиваешь.
Насколько я понял, здесь написано, что именно когда есть много изменений, иногда к добру, иногда к злу, это переворачивающийся огненный меч. И это определяется как смерть.
Да, это смерть для состояния, из которого я выхожу. Поскольку в этих обращениях, которые приходят ко мне, зла на добро и добра на зло, я в конечном счете прихожу к этой точке, когда я должен принять решение, чтобы подняться над ними обеими. Мое решение не выбрать зло или добро, одно по сравнению с другим. Эти вещи рисуются мне в моем желании получать. Если я выбираю зло или добро, я нахожусь в принятии решения не выше знания. Я должен прийти к состоянию, когда мое решение в производной, как, скажем, мы говорили раньше, всегда, на высоте Творца, находящегося выше материи. Но я не могу подыскать слова в данный момент. Больше. Только хорошо нам знать, что есть еще измерения, в которые нам необходимо подняться, для того, чтобы находиться в принятии истинного решения. Поскольку любое решение в выборе добра против зла или зла против добра, все-таки вследствие желания, я должен выбрать в чем-то, когда я выбираю не исходя из моего желания, а вследствие слияния с ним. Но это раскроется в скорости, и, может быть, у меня найдутся слова. Задавайте еще вопросы. Да, пожалуйста.
Есть вопрос в продолжение к тому, что было. Есть некое непонимание, понимание из Нью-Джерси, из Торонто, что группа равна...
Что?
То, что группа равна Творцу, выходит из объяснения, пишут в разных местах.
Ну да, имеется в виду, это так, как мы здесь изобразили. Что такое группа? Что такое группа? Вот здесь это называется группа. Это что-то, которое приходит как соединение между нами. И поэтому то место, которое находится в уподоблении свойств Творцу, группа — это шхина, как мы говорим. Место обитания — это храм, это храм, в котором находится отдача. Это в конечном счете группа. И перейдем к следующей части.
Перейдем к следующей части урока.